помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок россиеведения» поведем разговор по мотивам истории, за которой, ну, по-настоящему пристально все следят в последние две недели, наверное. А так-то история началась еще весной этого года, когда 50-летний житель Якутии Александр Габышев объявил себя шаманом-воином и двинулся в сторону Москвы по, ну, буквально по федеральным трассам он по обочине шел, двигался в сторону Москвы, декларировал свое намерение изгнать Владимира Путина из Кремля. Он там по-разному это формулировал, но это такая основная формулировка, которую потом мы, журналисты, все утащили в заголовки, мол, идет шаман изгонять Путина из Кремля. Внимание к этой истории было привлечено особое на прошлой неделе, потому что его в Иркутской области задержали. 19 сентября на границе, ну, там граница Бурятии и Иркутской области, его задержали, причем задержали так показательно и примечательно. ОМОН, погрузка в автозак, потом судебный процесс, который должен был избрать ему пока меру пресечения только. Разумеется, речь еще не идет о наказании. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде. Его вернули домой в Якутск. Продолжается разбирательство. Чем эта история закончится, пока предсказать трудно. На нынешнем этапе известно, что его последователи, те люди, которые присоединялись к этому его походу, как там бегуны присоединялись к Форесту Гампу, который бежал свои марафоны сквозь Америку. Вот все эти люди, которые за шаманом шли, они тоже сказали, что все, мы находились, мы расходимся, наш интерес шаманский на этом заканчивается. По мотивам этой истории давайте попробуем поговорить о шаманизме в России сегодня и с оглядкой, может быть, на прошлое, а может быть, и прогнозы какие-то будут. Приветствую сегодняшнего нашего собеседника. Это Марьян Колесник, исследователь шаманизма, шаманский практик, консультант. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы когда себя представляете как шаманский практик, это действительно означает, что вы проводите ритуалы, совершаете обряды, вот вы этим прям заняты?
Ну, это значит, что я изучаю шаманские традиции, да, и практикую те вещи, которые относятся к шаманизму, да, которые в нашем культурном слове относятся к шаманским практикам. А почему не шаманы, да, может быть?
Почему шаманский практик, да? Почему нельзя объявить себя шаманом? Это как у христиан, не так уж просто женщине стать епископом, не так уж просто женщине стать шаманом?
Нет, это не поэтому, потому что в традициях были шаманы и женщины, и мужчины. Это зависит от места расположения, да, где-то были сильнее считались шаманы женщины, где-то сильнее мужчины, если мы смотрим на культурный контекст. А шаманский практик, это было сделано намеренно, потому что вот шаманами в нашем представлении называют людей, у которых есть традиционная передача шаманских знаний, умений, опыта по роду, да, то есть это родовая система работает. Вот. А практики — это те, кто научились этому от других людей, ну, и в том числе от духов, потому что, ну, считается, что шаман — это шаманский практик. Если нету духов, то нету и шамана, и шаманского практика.
У вас не было такого сенсея, который бы передал вам какое-то знание?
Сенсей был, но так. Он приходил скорее из такого антропологического сообщества. Есть такой скандинаво-американский антрополог и шаман, шаманский практик, его можно называть шаманом, шаманским практиком, который был соратником Майкла Харнера, Если нас начать эту историю.
Придется объяснять, да.
Да. Так. Значит, Майкл Харнер в середине прошлого столетия, он был тоже антропологом, и он изучал культурные особенности шаманских племен. Южную Америку он изучал по своим этнопутешествиям, как антрополог, антропологические исследования. А остальные виды шаманизма он изучал в основном по литературе, потому что, понятно, что в России, точнее, тогда в СССР было приехать невозможно, да, и изучать шаманскую культуру, которая считалась как бы нет. Соответственно, Майкл Харнер был очень таким глубоким исследователем, и он задался вопросом, есть ли что-то общее во всех шаманских культурах? Если мы берем шаманов Лапландии, если мы берем шаманов Индонезии, если мы берем шаманов Океании, там, Северной Америки, Южной Америки, Центральной Азии, есть ли что-то общее? И он нашел этот общий знаменатель, потому что он был ученый-исследователь и написал научную работу по этой теме. И Майкл Харнер выявил, что общее во всех шаманских культурах – это шаманское путешествие. То есть это путешествие в мир духов за силой и помощью энергии. То есть это вот такое вот действие. Это нельзя назвать ни обрядом, ни ритуалом, но это вот такое действие, путешествие в иной мир, можно так сказать.
Просто когда вы только вот впервые сейчас, мгновение назад сказали, это путешествие, я так воспрял, потому что мне показалось, что, возможно, вы говорите о том, что для того, чтобы какие-то шаманские практики осуществлять, нужно перемещаться в пространстве, нужно действительно путешествовать. Нет, речь о том, что нужно переноситься куда? Вот что это считать иным измерением, это считать
ну,
чем?
В шаманских культурах это называют мир духов, да, и у него тоже есть своя космология, да, у него есть разные миры, там считается, что у него есть нижний мир, средний мир и верхний мир, да, и в разных шаманских культурах считается, что может быть там несколько верхних миров, там 9 верхних миров, несколько нижних миров, средний мир, он один, это духовная реальность, параллельная нашей физической реальности, то есть нужно перемещать свой дух в параллельную духовную реальность.
И вернемся тогда к началу этого вашего ответа. Вам некое представление о таком устройстве передал человек, который воспринял это представление от вот этого американского...
Тогда надо немножко продолжить, да? Майкл Харнер, первое, что он сделал, он выявил этот общий знаменатель, да, что есть во всех шаманских культурах. Западная культура в тот момент находилась в духовном кризисе.
В тот момент это какие годы?
50-е, 60-е годы прошлого столетия. Соответственно, Майкл Харнер тоже искал, да, что у нас только материальная культура или нет, да, есть.
Так.
И что он сделал? Он собрал свою группу коллег-антропологов, собрал вот эту вот, базу, которая помогает научиться путешествовать в мир духов и налаживать контакт с духами-помощниками.
Мерещится за всем этим сектантство в его вот коренном смысле, как оно есть. Вы говорите, собрал вокруг себя людей и преподал им какое-то знание.
Собрал коллег-антропологов. Нет, это была скорее исследовательская группа, потому что от секты, там должно быть достаточно большое количество отличий, в том числе там должны были быть там денежные вложения. Да? Они собрались коллегами и практиковали, насколько этот способ... все были антропологами, потому что все изучали шаманские культуры с точки зрения науки. А насколько этот способ хорошо работает для современных, скажем так, жителей мегаполисов? Потому что это была Америка прошлого века, середина прошлого века.
Говоря о способах... Мы, разумеется, я для слушателей поясню, мы, разумеется, еще вернемся к разговору строго о России, но в этом направлении тоже интересно двинуться. Способы чего? Какие задачи решались с помощью этих практик, например?
С помощью этих практик решались задачи, можно сказать, исцеления, да, вопросы здоровья, они все-таки относятся больше к медицине, а это целостный подход к тому, чтобы человек был наполнен энергией, силой, у него хватало этой силы и энергии на те задумки, которые он совершает. Он может советоваться, скажем так, да, с духами-помощниками, стоит ли начинать какое-то дело, либо не стоит его начинать, к чему это приведет. И соответственно, исцеление, да, как исцеление... шаманы, они больше все-таки специалисты по душе. Да, то есть такой известный, наверное, шаманский термин «потерянные части души» или там «украденные части души». И Исцеление – это возвращение человеку потерянной энергии души, которая влияет, ну, в том числе и на тело. Да, то есть это вот в таком ключе была работа проделана.
Ну, тоже тогда для слушателей отдельное пояснение. Я думаю, это будет не лишним. Мы не преподаем здесь никаких практик, не призываем обратиться к тому или иному учению, к тем или иным практикам. Мы просто говорим о том, чем люди занимались, да, какие, возможно, получали результаты. То есть эти практики не были связаны с чем-то таким по-настоящему мистическим. Ну, совсем, если что-то такое грубое представлять, речь не шла о том, чтобы выправлять погоду, например, добывать удачу, или все-таки?
Ну, скорее нет, да, то есть вот мистика, то есть, ну, здесь вот шаманизм, он такое понятие, он стоит на границе сакрального, да, то есть он парасакральное, он, ну, здесь есть некие мистические вещи, здесь есть некие магические вещи, ну, то есть без магического, наверное, ну, представление какого-то о том, что есть еще что-то, кроме материального мира, да, угу. Ну, человек не может, да, то есть если человек не, как бы, скажем так, не верит в то, что есть мир духовный, да, то, что есть еще некие существа, которые мы не можем видеть обычными глазами, ну, большинство людей не могут увидеть глазами, то, наверное, человек, ну, никогда к этой теме не обратится.
Для него не сработают эти обряды, эти ритуалы, если он не верит в это.
А вот здесь большой вопрос, да, как говорит вот мой учитель Джонатан Хорвиц, да, вы можете верить или не верить, оно все равно есть. И бывали такие случаи в практике, когда, соответственно, ну, происходили, ну, как бы появлялись результаты даже у тех, кто так относился. Ну, то есть там такой, наверное, граница скепсиса есть, угу. Да, что вот, ну, да или нет, да.
Но эти люди, которые вот как первоисточник вашего знания. Угу. Они собрались в группу, что-то практиковали, что-то исследовали. Как это все было оформлено юридически, технологически? То есть вот чтобы вам и вашему учителю считать себя их преемниками, им, вероятно, нужно было какую-то организацию создавать?
После того, как...
Короче,
вот...
сертифицируются
да.
ли шаманы? Вот так?
Сейчас я вам расскажу. Значит, как это происходит там, на Западе, да, и что у нас на эту тему есть. После того, как трехлетняя практика вот Майкл Харнера и его коллег-антропологов показала, что людям, кто в этой группе был, это дает значительные результаты, да, это изменяет качество их жизни, можно так сказать, изменило качество их жизни. Майкл Харнер пошел дальше, он был хорошим бизнесменом, ну вот он умер, к сожалению, в феврале 2018 года. Он создал в Америке фонд изучения шаманизма. То есть такой, с одной стороны, это антропология, да, с другой стороны, это практика. И он еще был настолько, ну вот, хорошим человек, который сумел это все как-то принести в мир обратно, да, во многих американских университетах, если люди обучаются на психологов, там у них есть программы по выбору, и там можно пройти тот самый базовый курс по шаманским практикам, который и вот собрал Майкл Харнер. То есть он с двух сторон эту...
Это все очень напоминает то, чем Рон Хаббард занимался, честно говоря. Ну, то есть тоже как бы профессор, тоже как бы преподает, но при этом мы теперь имеем, ну, религиозный культ на основе того, что Хаббард...
А вот здесь, вот у меня как раз была моя магистерская диссертация была на тему исследования, к чему же относится в России базовый шаманизм. Это какое-то новое религиозное движение или это больше относится к психологической?
Культурная традиция?
Ну, культурная традиция, скорее, психологическая практика, ближе к какому полю оно лежит. И вот по исследованию, там, правда, была не очень большая референтная группа, да, было 83 у меня испытуемых, да, которые отвечали на вопросы. И выяснилось, что, в принципе, это ближе лежит к таким методам самопомощи, методам саморегуляции. То есть это не лежит, то есть, в поле, ну, по крайней мере, вот ветвь Джонатана Хорвица, потому что в России есть еще ветвь Майкла Харнера напрямую пришедшая. Вот. И, по крайней мере, вот это, может быть, это в том числе за счет того, что Джонатан Хорвиц, он является, помимо шаманского практика, буддистским, да, то есть он...
Ох, как это все сложно,
да.
И все это, главное, в сумме создает картину, которая, ну, у меня, как у человека скептически настроенного, большого доверия не вызывает. Это я не пытаюсь кого-то уязвить, но просто когда я понимаю, что человек, кто-то так распылял собственное внимание на то, на это, занимался исследованием, занимался чем-то мистическим, что-то практиковал, собирал вокруг себя людей и после этого создавал некий фонд, зачем обязательно стоит нечто коммерческое. В сумме это все дает какую-то картинку не очень... обаятельную, что ли?
Ну, наверное, да. Мне с этой стороны сложно смотреть, да. Что должно быть на другой чаше весов, да? Что это может давать людям? Почему они все-таки туда идут? Я не могу сказать, что вот базовый шаманизм, он очень популярен в России, там, да. Хотя сейчас интерес к теме шаманизма, он снова испытывает, ну, такую новую волну. Но здесь очень много различных течений. Здесь есть и те, кто, у кого были в предках много, ну, шаманы, да, кто знает про свою родословную. А те, кто сейчас вот в те регионы, где у нас шаманизм считается, ну, такой религиозной принятой практикой, Якутия, Бурятия, Тыва, да, где люди приходят к шаманам лечиться, да, ну, можно так сказать, оздоравливаться, исцеляться, наряду как и к врачам, где вот, ну, например, я только что приехала из Бурятии, где невозможно проехать никакое сильное место, да, где привязывают ленточки, не поблагодарив хозяина этого места, не попросить у него благословения, чтобы это проехать. И мы останавливаемся...
Говоря о хозяине, вы имеете в виду дух хозяина?
Да, имея в виду дух хозяина этого места, да. Мы останавливались, когда были... Ну, то есть мы были в Баргузинской долине, а потом приехали на берег Байкала. И мы были у хозяев, которые вполне себе никакого отношения к шаманизму не имеют. И они рассказывали нам, что когда они сюда переехали, они не практиковали эти традиции. Ну, то есть... Ну, говорит, ну вот не поблагодаришь хозяина, да, колесо проколешь, что-то случится. Вот, говорит, после четвертого раза мы поняли, что лучше остановиться, поднести рис, молоко там, или просто посигналить и проехать дальше. Ну, то есть, оказывая свое внимание. То есть, там эти традиции до сих пор живут, несмотря на там советский период, несмотря на достаточно длительный такой срок того, что этого как бы не было. Оно все равно...
Но на нынешнем этапе, опять же, если обмениваться впечатлениями, я был на Ольхоне, и до Ольхона тоже довольно продолжительный путь на автомобиле по Иркутской области проехал. Не покидает ощущение, что это исключительно элемент туристического развлекалого такого. То есть, что за этим, в общем, не стоит чего-то весомого и по-настоящему духовного. Есть, может быть, какой-то рецепт, как все-таки распознать...
Ну, вот здесь, наверное, рецепт... Ну, то есть я была и на Ольхоне тоже, но это было несколько лет назад.
Ну, Ольхон — это чистый туризм. Ну, вот все столбы, увязанные лентами, все скалы, которые наделяются тем или иными смыслами, и вам обещают, что там проживают духи. За этим ничего, кроме туризма, нет, так думается.
Ну, я вот, наверное, не совсем соглашусь, да, но у меня разные впечатления от стороны Ольхона, стороны Бурятской, стороны Байкала. А здесь, наверное, зависит все от того, что насколько у человека чувствительность, да, и насколько восприимчивость. Вот кто-то приезжает в какое-то место, ну, у нас, наверное, у всех есть чувствительность, но она разная. Кто-то приходит в помещение и говорит, что-то мне здесь не нравится, как-то здесь тяжеловато, что-то мне здесь неуютно. А кто-то приходит, и ему все равно, да, у него уровень чувствительности другой. То есть мое предположение на эту тему состоит в том, что к шаманизму, да, то есть к связям с духовным миром склонны люди, у которых высокая чувствительность к, ну, вот к тому, что происходит, да, то есть вот чувствую, что что-то, ну, что-то не, то есть какое-то внутреннее ощущение при приходе в какое-то место, в какую-то, ну, организацию, еще куда-то, то есть у человека, ну, разные, у всех у нас разные ощущения, но кто-то на это обращает внимание, и кого-то это очень сильно затрагивает, потому что высокая чувствительность, он не может просто на это не обращать внимания, да, а кто-то совершенно спокойно, да, мне, в общем, ровно везде, вот.
В России шаманизм как-то даже не... Как он существует? Ну, то есть для того, чтобы кто-то именовал себя шаманом, что ему для этого нужно?
Вы знаете, вообще очень много путей, можно так сказать. Первое, да, если, ну, такой самый, возьмем самый традиционный путь, да, если в роду были шаманы, ну, это относится к традиционно шаманским регионам, да.
Мы пока говорили про Якутию, Бурятию и Иркутскую область, а что еще такие регионы считать?
В принципе, все Центральная и Восточная, Северо-Восточная Азия вся, Средняя Азия тоже там есть эти, ну, как бы эта культура, хотя меньше она там с мусульманами, ну, мусульманством переплетена. Uh-huh. А северные земли наши, да, Мурманская область, вот Карелия, туда, вот там. Ну, понятно, что все северные народы, там немцы, чукчи, якут, ну, то есть вот это, весь регион, коряки. А там традиционно был шаманизм, он, ну, как бы родовой, да, то есть когда в роду были шаманы.
Насколько, вот если брать этот север и воспринимать это как некий такой пояс шаманской культуры, насколько, в зависимости от региона, похожи или различны эти подходы к шаманизму, и можно ли выделить что-то, что вот прям таким нитью проходит через всю эту шаманскую культуру? Вы уже говорили, что, да, необходимо понимание и там представление о существовании нескольких миров, нескольких уровней миров, но вот на уровне чисто таком культурном есть что-то совсем общее-приобщее?
Общее-приобщее, ну, наверное, ну, нет, некая, скажем так, повышенная возбудимость нервной системы у людей, которые идут в шаманские, ну, как бы, практики, да, потому что это вот, ну, исследование, то есть высокая чувствительность, параллельно идущая вот с неким таким возбудимостью нервной системы. Но это, наверное, не культурная особенность, это, наверное, человеческая особенность.
Ну, да.
Особенности климата, да, длинная ночь, достаточно долгий холодный период, и меньшее влияние, вот что еще важно, меньшее влияние, ну, как бы, возможности на природу. Да, вот здесь у нас, вот там меньше возможности как-то, ну, у нас, если ночью в лесу останешься, да, то, скорее всего, ну, не замерзнешь, да, ну, там этот период очень короток, да, то есть там невозможно остаться ночью в лесу и не замерзнуть, да, допустим, вот там этот период, вот только месяц, и там, то есть суровость погодных условий, суровость природных условий, я думаю, этим обуславливается шаманская культура в том числе, одним из.
Но при этом, когда мы только начали этот разговор, вы говорили о тех, кто изучал шаманизм и шаманскую культуру в Южной Америке. Я представляю, что там с климатом, в общем, все попроще.
Ну, там, да. Но там он остался, там это традиционная культура, которая, ну, то есть шаманская культура была везде, да, то есть если мы смотрим исторически, да, то она была вообще везде, и даже в средней полосе России. Хотя их больше называли, наверное, как кудесники, там, знахари, да, то есть это тоже, это тот, кто занимался с контактами с миром невидимым, контактами с духами и помогал людям, которые к ним обращались, быть здоровым не только, ну, телесно-физически, но и душевно-духовно, то есть вот, наверное, вот это.
Сейчас, в 21 веке, в России шаманы, они как-то объединены, есть какие-то сообщества? Профсоюзы, если хотите.
Сообщества, ну, шаманы, они вообще по большей степени все-таки одиночки. И каждое шаманское сообщество, оно само по себе, да. Хотя в том году у нас избрали верховного шамана России. Вот.
По какому принципу? Меня как-то миновала эта история.
Вот можно посмотреть, да. Вот я была тоже в достаточной степени удивлена, да. Там бурятские, тувинские шаманы собирались. Вот в этом году должны были быть как перевыборы. Но это какое-то вот такое вот культурное новшество. Такого никогда не было, потому что, ну, в Якутии свои шаманские традиции, свои способы передачи шаманского знания. В Бурятии свои, да. Там то, что осталось в саамских, ну, то есть вот север, допустим, Мурманской области, там свое, да, и в каждом области считались свои, ну, то есть признаки, когда человек мог шаманом становиться, да, то есть и способы передачи шаманского знания, шаманской, ну, культуры, атрибутики. Где-то были костюмы, где-то их не было. Где-то были бубны, где-то их не было. То есть здесь, ну, здесь очень широкое поле. Здесь нельзя сказать, что есть вот что-то такое, профсоюз шаманов. Ну, я про такое не знаю.
Когда вы описывали свой путь к этой работе или к этим исследованиям, вы говорили о людях, которые с научной стороны подступались к этому вопросу. В случае с Россией, если я верно понимаю, те, кто все-таки занимается какими-то шаманскими практиками, это в основном не ученые. Это вот люди с каким-то мистическим сознанием, мистическим настроем.
Ну, в основном, да. Хотя изучают шаманизм в Институте антропологии Российской академии наук, да, там есть историки, которые, соответственно, смотрят, вот изучают эту тему. А со стороны психологии сейчас достаточно большой интерес к шаманизму, да, в том, как к тому, что может быть давать помощь, либо не давать помощь? Да? То есть что это вообще? Вид психологической помощи или вот...
Ну, то есть все-таки те, кто занимается практиками какими-то, допустим, даже не на уровне преподавания этих практик, а занимается, оказывает те или иные услуги населению такого рода, это вот как раз те, кто... неким родовым образом воспринял это знание, да?
Не могу сказать, что только родовым. Это бывает еще, как и в традиции были, когда у человека были некие экстатические призывания, сны, какие-то видения, да, то есть как в традиции говорили, что тогда человек начинает стучаться духи, и как бы вот, такое есть понятие в шаманской культуре, как шаманская болезнь, да, и если он не принимал зов духов, то, соответственно, жизнь его в этом теле не могла быть дальше продолжена. То есть или он начинал как-то очень болеть сильно, и уже был неполноценным членом общества, скажем так.
Понятно. То есть если духи к тебе взывают, лучше отвечать.
Они взывают разной силой. Те, к кому они взывают очень сильно, они всегда находят какой-то выход, да, для себя. Там едут к традиционным шаманам, приходят там к нам, тоже спрашивают, что с этим делать, да. То есть, хотя у человека бывает очень рациональное такое мышление,
Наши новостники сейчас к нам взывают о том, что нужно сейчас новости дать в эфир. Вернемся после них. Напоминаю, что беседуем с Марьяной Колесник, исследователем шаманизма. После новостей мы снова с вами.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем разговор о шаманизме, беседуем с Марьяной Колесник, исследователем шаманизма, шаманским практиком, консультантом. Перед новостями закончили на том, что есть такое понятие у вас, как зов духов, или я что-то путаю?
Стук да, духов. Можно сказать.
И у нас какие-то медицинские термины там начали проскакивать. А для вас, как для эксперта, и, может быть, для ваших коллег, где вообще эта грань между... тем, что можно назвать шаманизмом или шаманской практикой, и реально душевной болезнью. Потому что тот же шаман Габышев, который сейчас под подпиской о невыезде находится, который шел в Москву изгонять президента Путина, он проходил медицинскую экспертизу после задержания, был признан вменяемым, но, в общем, это пришло как-то сразу в голову правоохранителям и там, судьям, что неплохо бы его проверить. Вот где вы эту грань обнаруживаете между душевной болезнью и...
Грань достаточно тонка, да, то есть вот в этом вопросе, конечно, здесь очень такой, можно сказать, скользкий лед. Душевная болезнь, да, это уже когда человек ничего не может, он не может сам без помощи, в такой случае медицины, да, там при помощи лекарств выйти из этих ситуаций. А в шаманской практике, существует, да, когда начинают духи стучаться, то есть если это замечается теми, кто знает, о чем это, да, то есть когда это еще не стало болезнью, и это может не стать болезнью. У меня есть коллега из Швеции, которая в Швеции ее лечили в ментальном, ментальном госпитале, да, в психиатрической больнице, если можно так говорить. И она пришла к нашему общему учителю, будучи уже после этого, да, и не находя себе места в жизни, не понимая, что с ней происходит. И у нее, и в ее случае, да, она очень хороший художник, она очень хороший человек, который делает, мастерит руками очень прекрасные вещи. Ей шаманские практики помогли, избавиться от болезни. Но это такой вот единичный случай, который я знаю, да, то есть вот, хотя в традиции часто говорили, что если, грань между психической душевной болезнью и тем, что тебе, обращаются духи, то считается в шаманизме, что у любой болезни есть дух, да, и если вот этот дух приходит и занимает много места, то почему он может прийти? В шаманской традиции считается позиция, что тогда у человека нет своей собственной энергии, нет энергии души в достаточной мере, и нету сильного духа, или что-то случилось с духом, он сломлен. И тогда, может войти чужеродное воздействие, да, другой дух, который может занять.
И нужно призвать шамана, чтобы его изгнать, вероятно. Получается такая круговая порука.
В какой-то степени, наверное. Можно обратиться к медицинским, к медицине, поведение, и если это, ну, в каких случаях это помогает, это здорово.
Существует ли какой-то принципиальный конфликт, и как часто, может быть, возникают конфликты между шаманами, которые придерживаются все-таки более-менее разных воззрений? Ну, то есть в случае с религией религиозные споры вообще дело обычное, как оно на самом деле устроено. А в случае с такими практиками, есть ли о чем спорить, насколько это все горячо, жарко проходит?
Да, есть о чем спорить, но, к сожалению, потому что, ну, в каждой шаманской традиции считается, то есть, что, да, допустим, вот кто-то считает, что только по роду, да, может быть передано шаманские знания и шаманские умения, да, то есть если прямой передачи родовой не было, то это не шаман. А в других традициях считается, что вот духи к человеку постучались, он стал шаманом, да, и вот эта традиция, ну, те, кто вокруг него, это считается, что вот к ним приходят духи, и они сами, то есть им уже не надо родовой, скажем так, поддержки. И всегда идет спор, ну, то есть в шаманских сообществах, а это настоящий шаман, или это образ, или это вот, как мы говорили, да, это какая-то ролевая игра, то есть какая-то самоидентификация почему-то вот с этим образом. Да, здесь идут большие споры вот в этой теме.
А как людей, которые имеют достаточное образование, достаточный жизненный опыт, как им быть с тем, что вот в каких-то шаманских практиках и ритуалах, это и в художественных произведениях, и в документальных фильмах можно наблюдать, как смириться с тем, что за некий мистический акт выдается... Ну, нечто абсолютно бытовое. Я сейчас говорю, вот, например, о чем там: сжигание какой-нибудь определенной травы или там использование каких-то ингредиентов, о которых нам, современным людям, в общем, известно, что они не наделены какими-то свойствами волшебными или даже, еще проще говоря, целебными. Как это в голове помещается у тех, кто, в общем, образован, начитан? Ну, то есть, когда что-то сжигается просто или...
Сжигается, имеется в виду какой-то вид травы или какой-то, вы имеете в виду,
например,
жертвоприношение?
Нет, вот. Давайте. Ну, например, какой-то вид травы или, скажем, просто овеивают кого-то каким-то сбором травяным. Вот как это уместить у себя в голове? Я же знаю, что это за трава, я могу при желании узнать ее состав до атома.
А, да, здесь мы как раз сталкиваемся с тем, что есть у человека вот это вот, ну, хотя бы допускает он себе мысль, да, что трава, это ее можно узнать до атома, но что у нее, там такой на основе шаманской практики, да, что все в мире вокруг обладает духом или душой. Да, что у этой травы есть свой собственный дух, да, который и работает взаимодействие с нашим духом. Ну, вот так можно сказать. Да, если здесь есть это допущение, а с одной стороны, а с другой стороны, если человек изменяет изменение состояния свое после, здравомыслящий, образованный, который пришел попробовать, посмотреть, если он ничего не почувствует, он, скорее всего, в этот путь и не пойдет. Ему это будет совершенно не нужно, да, но это действительно не его путь будет. То есть он ему не будет никак, видимо, помогать. Ну, по крайней мере, вот по моему опыту. А если изменение состояния чувствования будет, тогда, возможно, это помогает.
Это все на грани самовнушения какого-то, разве нет?
Ну, на мой взгляд, нет, потому что наши органы чувства, наше чувствование, чувствительность телесная, соответственно, чувствительность наша, когда мы там ощущаем уровень энергии, ну, как бы вот мне было плохо, да, а меня курили травы, вдруг мне стало хорошо, да, ну, то есть вот если вот в таких категориях говорить, вот если у человека это происходит, то да. Но мы снова возвращаемся к тому, что степень чувствительности, высокой чувствительности либо низкой чувствительности.
Знание о шаманских практиках, о шаманских традициях, вот не сейчас, когда уже все, весь мир наполнен текстами и материалами какими-то, а прежде, они как-то фиксировались документально или это только пересказ? Возможно, они фиксировались не самими участниками этих ритуалов, а какими-то наблюдателями. В общем, как сейчас можно узнать о том, как было прежде?
Есть достаточно большой план этнографических, этнологических исследований, антропологических, когда ученые приезжали в различные культурные традиции, да, где были шаманы, и они наблюдали, они опрашивали людей, которые участвовали, они спрашивали, они иногда сами участвовали, но другой вопрос, насколько открывался им это, ну, то есть, насколько им это открывали, да, потому что шаманская культура, она всегда была культурой достаточно закрытой, да, а шаман, он, ну, в традиции традиции он всегда работал на той земле, на той территории, на которой он вырос, да, и со своим, можно сказать, ну, вот сообществом, которое было со своим там, селом, деревней, поселком, угу. Ну, тем, что было. Да, сейчас эта ситуация изменилась, то есть вот сейчас у нас глобализация, да, и различные. И сейчас, например, какой-нибудь тувинский или бурятский шаман может приезжать в Москву, да, проводить прием, там, и все.
Вы читали роман Алексея Иванова «Табол»? Нет?
А, нет, я про него слышала, но не читала.
Вот, ну тогда ладно, тогда не буду задавать конкретных вопросов по этой истории. Сегодня для того, чтобы не вовлечься в шаманскую культуру, не для того, чтобы найти даже в ней какую-то помощь и спасение, просто чтобы исследовать, к чему лучше обратиться. Вот есть прям какой-нибудь учебник, ну, где-то на тех же кафедрах антропологии или еще где-то, который бы, ну, дал самое общее представление?
А, да, я могу назвать вот «Мир Челеада», «Архаические техники экстаза». Он, конечно, очень большое исследование.
Название какое-то не располагающее к тому, чтобы прочесть и понять все. Как вы сказали, какие техники экстаза?
Архаические техники экстаза. Да, «Мир Челеада». Но это считается такой самым, одним из самых полных исследований по шаманизму, потому что он там собирает большинство шаманских культур. То есть он был предшественником Майкла Харрона. Майкл Харрон во многом опирался вот на «Мир Челеада», но «Мир Челеада» у него гораздо больше выборка.
География шире.
И география шире. И он, ну, как бы он поднялся на уровень выше систематизации, да, потому что, ну, много исследователей, кто изучал, допустим, различные шамани, там, корякские, да, ханты, то есть хантов, манси различных племен, да, и как у них там, как передавалась шаманская традиция, как она возникала, кто мог быть шаманом, кто не мог быть шаманом, то есть изучение было в основном, и какое воздействие, вот на то, что какое воздействие это оказывало, да, то есть роль шамана, кто он был, там, его роль вот в этом сообществе, да, то есть, ну, в основном исследования были вот в этой uh-huh. сфере. А вот что шаманский, ну, как бы, что шаманизм может дать человеку, который от этого далек, да, вот такие, ну, в смысле, далек по культурной традиции сейчас. Но вот таких вот исследований, к сожалению, очень мало, да, вот в последнее время предпринимаются некие, ну, я бы даже сказала, наверное, не научные, а вот люди просто сами интересуются.
Ну, как, может быть, мне даже себе доказать, что эти интересующиеся люди, и даже если они фиксируют свои наблюдения, фиксируют свои знания, что они не творят просто новую мифологию на пустом месте. Ну, то есть, что это не художественный вымысел. Ну, опять, это как вопрос о грани между психическим заболеванием и, ну, каким-то взаимодействием с иными мирами, да будет такое, правда, существует. Ну, то есть как понять, что это действительно не вымысел, а что это имеет хоть какую-то под собой основу научную?
Из современных исследований, да, вы имеете в виду?
Ну, например, да.
Ну, здесь нужна, ну, видимо, доказательная база, да, то есть какое, то здесь вот, ну, вот на мой взгляд исследователя, да, uh-huh. на мой взгляд ученого, у меня есть кандидатская про другой, правда, специальности, но есть, вот, это как раз должна быть доказательная база и методы, по которым, ну, можно вот это вот определять, исследовать, смотреть, что, да, достоверность, уровень достоверности, хотя, да, вот, если мы посмотрим там в мифологическое, да, то есть вот в сторону мифов и в сторону, соответственно, развития человечества, ну, в принципе, очень много мифологичных, ну, как бы вот мифов в нас прошито, можно так сказать. Хотя эволюция идет, да, но вот какие-то архаические, ну, вот этот уровень, да, он остается. Несмотря на неокортекс, да, если вот мы уже...
Ну, то есть вы о том, что... Ну, сквозь века и даже сквозь там через континенты и океаны некое такое общее зерно для вот всех мистических культур существует.
Да, да, я об этом.
Ага. Если смотреть строго на российскую историю и период, когда страна была империей и православная культура доминировала и во многом даже на управленческом государственном уровне доминировала. И в советский период, когда как раз от всякой мистики, в том числе религиозной, общество пытались увести, вот в эти периоды как существовал шаманизм в России? Ну, то есть насколько может быть, он воспринял, опять же, черты того же православия. Я, в общем, подозреваю, что это должно было происходить так или иначе. Ну, в общем, как вот на этих разных исторических периодах шаманы существовали.
А что касается, да, это исторической ретроспективы, ага. Можно посмотреть те регионы, которые, в которых традиционно, ну, уже которые православие пришло, да, как средняя полоса России, оно пришло, оно здесь стало доминирующей, главенствующей, ну, религией.
Да.
А при этом там знахари, травники, это все сохранялось, то есть это не шаманская культура, но это культура близкая к шаманской, можно так сказать, да, потому что они одним и тем же занимались, ну, по сути, по существу своему. Вот. А более восточное, то есть то, что было далеко, и то, что было холодно, да, где было, ну, например, там, в тундре построить православный храм достаточно сложно, да, то есть где это, ну, не могло прийти уже вот в такой всеобъемлющей полностью.
Но на востоке, и в том числе и на севере, у нас есть и регионы с исламом, например.
Есть.
И, ну и как, и, например, даже если поставить вопрос так или задачу так, что и кто проще примирялся с этими традиционными культовыми вещами, подобными шаманизму или с шаманизмом как таковым? Ислам или православие, или буддизм? У нас многоконфессиональная страна.
Да, из того, что я знаю, да, что проще всего с этим примирялся ислам. Следующий, наверное, ну вот, ну, буддизм, там очень, вот я только что вот из этого региона вернулись, там есть переплетение, да, там такая шамано-буддийская культура, хотя в какой-то момент буддизм, ну, там, некоторые из лам, они прямо убирали наслоение шаманских культур из вот, из шаманских, из традиций, из ритуалов, то есть очищали. Ну, хотя сейчас оно все равно переплетено, и я не могу сказать, что сильно дружественно, ну, друг с другом. В каких-то моментах, да, и все зависит. Шаманизм, он очень разный, да, то есть вот он очень разный по своим, то есть вот сколько племен, да, столько будет этических таких моментов, этических посланий. Поэтому с какими-то видами проще, с какими-то видами сложнее.
Сегодня шаманизм, учитывая то, как доступна информация, учитывая то, что можно воспринять какие-то знания вообще с других континентов, из других стран, в целом в России культура шаманизма чувствует себя лучше, чем, ну, скажем, в советский период? Или наоборот, на фоне вот этой общей образованности, в том числе и в регионах, где это традиционно существовало, он куда-то уходит в тень и становится архаичным явлением?
Вот такой непростой вопрос, потому что, с одной стороны, интерес к шаманизму есть, и есть изучение, и есть его, и люди, которые обращаются, различных профессий, да, различных,
ну, вот, занятий.
Занятий, да. Но при этом есть и, ну, те, кто идет, соответственно, то, что нет, шаманизм, это, в общем, совершенно не то, что нам нужно, да, это вообще какая-то древность, да, там, 21 век, какие шаманы. Вот. А где-то, ну, то есть я вот не знаю, это надо, наверное, большое достаточно исследование делать, да, чтобы сделать такой вывод, как оно сейчас. Мне кажется, он чувствует себя лучше, чем в советский период. Вот, наверное, вот так.
Вы как и как эксперт, и как практик не сталкиваетесь с проблемой, что многие обращаются к шаманизму под влиянием какой-то культуры, связанные с употреблением различных веществ, наркотиков и прочего. То есть те люди, которые, с которыми я знаком, и которые хоть как-то в каком-то ключе, обстоятельствах каких-то, говорили о шаманизме, это вот реально те, кто начитались кастанеды, потом попробовали одно, другое, третье, четвертое. В общем, что к этой культуре часто приходят через наркотики, или рано или поздно от этой культуры приходят к каким-то веществам, изменяющим сознание.
А здесь очень...
Это какая-то отчетливая проблема, или это мне так кажется?
Ну вот, у нас, наверное, разное немножко, да.
Круг здесь, общения разный.
Да, круг общения разный, потому что, ну вот, в той шаманской, скажем так, парадигме, в которой, я принадлежу, да, у нас сразу изначально говорится, это было и у Харнера, и у Хорвица, и это прям транслируется, что человеку не нужно для того, чтобы попасть в трансовое состояние, да, то есть попасть в состояние, измененное состояние сознания, в котором совершаются шаманские путешествия, веществ, изменяющих сознание, потому что все есть у нас внутри. Просто у кого... А в, например, те же самые племена Шипибо-Каниба, Южная Америка, да, там традиционно, то есть там люди принимают вот эти вещества, изменяющие сознание, да, и вот они вот под ними идут в шаманские путешествия, но там есть очень большие различия, то есть вот в самом подходе. То есть здесь эта традиция, ну вот, она не применяется, то есть не принимает никаких веществ, и там, допустим, ну, у нас достаточно строго, да, там, что никаких веществ быть не должно, потому что это изменит картину духовного мира, скажем так.
Но я вопрос так именно формулировал, что видите ли вы в этом проблему, что многие через это, пусть, может быть, даже и в России, именно через эксперименты с веществами или просто через интерес к веществам приходят к шаманизму или, не знаю, обращаются к шаманам или вступают в какой-то круг людей, которые интересуются темой. То есть это такая проблема существует или точно нет?
Но я не могу сказать, что ее точно не существует, да, потому что, ну, вот те, кто приходит, ну, ко мне, к нам, uh-huh. они чаще всего не употребляли вот вещества, потому что те, кто употреблял вещества, да, они, ну, у них свои сообщества, то есть там это, так как это, в принципе, ну, у нас оно вне закона, uh-huh. да, то здесь очень такая тонкая грань, и те, кто практикует это здесь с веществами, изменяющими состояние сознания, они ходят очень по такому тонкому льду. И поэтому, ну, сейчас, насколько я знаю, в последнее время народ предпочитает ездить туда, там, за, да, вот в те племена, где происходит, на той земле, на которой это все выросло, и это все происходит там. И они сюда уже возвращаются с этим опытом. Да, этот опыт может дать что-то ценное, я с этим не буду спорить, да, никак. При этом, ну, вот та парадигма, та позиция, которую я придерживаюсь, что нам нет необходимости в этом.
Ваше сообщество, люди, с которыми вы взаимодействуете, с которыми вы какие-то практики осуществляете, вам приходилось кого-то, ну, скажем так, развенчивать? Ну, то есть вы наблюдаете, что где-то кто-то активно себя позиционирует как опытного шамана, опытного практика, пытается давать какие-то консультации либо оказывать какие-то услуги, а вы вот в своем сообществе понимаете, что это шарлатан. Так, в такую борьбу вы готовы ввязываться или... Нет, пусть каждый занимается тем, что считает возможным.
Нет, я не готова, да, и вот мои ближайшие коллеги тоже не готовы, потому что, соответственно, ну, здесь такой подход. Видимо, людям, которые приходят, да, нужно получить этот опыт, да, вот если они попадают на вот, ну, шоу, на шарлатана, да, они же зачем-то идут, какая-то их потребность вот в этом.
Да, но это же дискредитирует ваше сообщество.
Да, к сожалению, это так. Но, как вы думаете, это путь войны, это хороший путь?
Смотря что мы называем войной.
Ну, вот.
А вы пацифисты? Это я не контратакую, я просто я искренне спрашиваю.
Ну, по возможности, да, если можно обойтись без военных действий. Да, хотя шаманские войны — это достаточно распространенное явление сейчас в шаманизме.
Даже если не про войны говорить, а вообще про способность человека, наделенного такими... способностями или знаниями, способность принести вред по хоть бы и по заказу. Это существует, об этом следует задумываться.
Да, об этом следует задумываться.
И как это себя точно от этого обезопасить?
Ну, вот это такой очень, мне кажется,
сложно. Я понимаю, что каждая история может быть очень индивидуальна,
да.
Но, опять, если существуют такие практики, если среди этих практик есть вредоносные, вы, как люди, настроенные вот так вот позитивно и, может быть, даже пацифистски, нет, у вас нет потребности вмешаться и как-то с этим бороться?
Ну, здесь уже, наверное, мы идем в такую философскую и мировоззренческую позицию, да, вмешиваться. Ну, здесь уже мы вот прямо ходим так, вот на такую вот очень, насколько
у меня есть право
вмешиваться в то, что есть, насколько я себя считаю. Здесь вот мы выходим, здесь может быть и города, здесь очень-очень скользкий лед.
Вы и ваши коллеги готовы признать, что вы в состоянии обратиться к какому-то иному миру, вступать в контакты с духами. Вы сами для себя принимаете решение, можете вы это делать или не можете, и вам, в общем, все равно, кто о вас что думает по этому поводу. Почему так трудно занять тогда какую-то позицию, что было бы неплохо принести в этот мир наш немножко добра, поборовшись с какими-то вредоносными явлениями.
Смотрите, это тоже основывается на той шаманской традиции, в которой я нахожусь, да. А здесь основа того, что шаман ходит в путешествие, прося о помощи, да. То есть мы обращаемся к силам, но мы будем скорее просить прекращения войны, и мы будем у них просить, чтобы было больше, соответственно, тепла, добра, и сами это делать, да, настолько, насколько возможно. Но мы не будем за это бороться скорее.
Давайте тогда сейчас в финале вернемся к тому, что поводом для этого разговора послужило сам этот поход Александра Габышева, шамана из Якутии, вами, вашими коллегами, как воспринимается, что это? Это медийная какая-то история, или вы готовы за этим видеть действительно что-то духовное?
Вообще, мое мнение, что это скорее человек от отчаяния, что он может что-то сделать, да, или он ничего не может сделать. И я не смотрела, какие духовные силы за ним стоят, и стоят ли за ним духовные силы.
Он, по-моему, этого толком не объяснял.
Но мне кажется, что этот человек сделал от отчаяния. Вот то, что он мог сделать, да, вот он это сделал. Вот это такой его, акт борьбы, может быть,
это
тоже
шаманизм
сказать.
Или не шаманизм? Когда человек объявляет, что он, может выходить на какие-то связи с иными мирами, у него есть намерение неким мистическим образом повлиять на российскую власть. Вот в сумме это шаманизм или что-то другое?
Вот это сложный вопрос, потому что... здесь действительно такой очень сложный вопрос. Если с шаманской позиции, с какими духами он там взаимодействует, да? А если, они ему помогали, да, то почему они перестали...
они не очень ему помогли.
Да, то почему, случилось, да? Здесь очень много... Мы касаемся таких прям вопросов мироздания, да? То есть почему духи, которые были, или
почему
их не было...
Почему они от него
отвернулись? В шаманской традиции это существует, да? Что есть какие-то, в традиции этого было больше, да, табу, чего человеку нельзя делать, тогда, духи с ним не будут работать. Это было очень сильно в различных...
Оступился где-то, и если уж с ними были
какие-то
духи,
да, то здесь большой-большой вопрос, да, были с ним духи, какие с ним духи были, какие у него с ним отношения, потому что мы здесь касаемся, шаман — это тот, кто изменяет свое состояние сознания, да, и может ходить в духовный мир, но он может возвращаться и жить здесь, реализованной жизнью. Вот здесь вот очень большой такой вопрос. Мой учитель говорит, что если вот здесь вот в материальном мире все не так, все нехорошо, то какой-то ты хреновый шаманский практик.
Соображение понятно, да?
Да.
Спасибо за этот разговор. Марьяна Колесник, исследователь шаманизма, шаманский практик с нами была. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам большое. Да, до свидания.